В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен советскому православию. Точнее, даже тому, а было ли православие, которое можно пометить, что вот оно советское. Как революция с ее разрушительным, а может быть, наоборот, созидательным пафосом отразилась на той самой религии, которую она пыталась уничтожить. У нас сегодня в гостях Петр Георгиевич Чистяков, историк церкви, и Ксения Сергазина, религиовед. Я никогда не понимал толком разницу между религиоведением и историей церкви, но надеюсь, что по ходу мы это выясним. Мы сегодня слабо себе представляем, к сожалению, насколько разнообразной была жизнь российской церкви, российского православия накануне революции. Николай Бердяев в своих воспоминаниях вспоминал трактир в Москве, недалеко от знаменитого Хитровского рынка, где собирались и хлысты, и старобрядцы, он туда приходил, велись споры. Революция не то чтобы положила этому конец, но сразу после февраля примерно на 4/5 сократилось количество солдат, которые ходили в храм, в полевой храм причащаться. А с другой стороны, после Октябрьской революции интеллигенция пошла в церковь, образованное сословие, которое до этого не заглядывалось. И вспоминается рецензия митрополита Филарета Дроздова, 1840 год, ему попалась книга, перевод с французского, о Великой Французской революции. Там говорилось, что французский террор самой своей лютостью укрепил и пробудил французское благочестие. На что владыка Филарет со свойственным ему ехидством, а он был святой такой, остроумный, сказал, что много чести террористам, мало чести благочестию. Это все не публиковалось. Петр Георгиевич, на ваш взгляд, как, ну, я даже не знаю, февральская революция, октябрьский или путч отразилась на церкви?
Я бы сказал, что довольно большие изменения стали происходить уже в самом начале 20-х годов. Ну, начать с того, что в это время произошло полное разрушение традиционного духовного сословия. Если посмотреть и архивные материалы, и опубликованные воспоминания, то мы увидим, что в те годы подавляющее большинство детей, священников, поступало в светские университеты, избирали для себя светские профессии.
А у них была возможность, не лишили такого права? Или в начале 20-х еще не было лишенцев?
Такая возможность была в том случае, если этот молодой человек или девушка доказывали, что они живут отдельно от родителей, ага, и сами каким-то образом зарабатывают себе на жизнь. Поэтому
довольно многим
детям духовенства удавалось в 20-е годы получить светское образование, но в то же время, в те же годы, духовное сословие стало пополняться выходцами из крестьян, из разночинцев, и, конечно, это очень сильно изменило облик духовенства.
Облик физический или...
Ну, прежде всего, идейный, потому что, в частности, стала разрушаться традиционная для синодального времени парадигма благочестия. И, скажем, если говорить о середине 19 века или о конце 19 века, или даже о начале 20-го, то можно с уверенностью сказать, что ни один священник никогда не стал бы поддерживать народные религиозные практики.
А что такое народно-религиозные практики?
Ну, какое-нибудь хождение к святому источнику и
крестный ход в Курской губернии, в Вятской губернии.
Само собой, но там все-таки икона, там монастырь, там, если в Вятской, то приходской храм. А вот исключительно народные культы, никоим образом не связанные ни с храмами, ни с часовнями, духовенство синодального времени, конечно, это не поддерживало. Духовенство советского времени стало это поддерживать, потому что они вышли из той среды, для которой народная религиозность была невероятно важна.
Доход, деньги не играли роли? Яйца, куры?
Ну, деньги – это все-таки особая тема, которую тоже необходимо затронуть.
В смысле, участие в таких культах, оно не служило источником пропитания просто?
Но всегда подозревали архиереи синодального времени, что эти культы кем-то инспирированы в корыстных целях.
Ясно, Ксения, а ваш взгляд?
Мне кажется, что вряд ли это было связано с финансами. Ну, по крайней мере, если посмотреть сейчас некоторые остатки народных практик в деревнях, то там, мне кажется, и совсем нет никаких пожертвований.
Все бескорыстно.
Ну, разве что свечки покупают, но это прям совсем.
Ну, хорошо, вот сейчас есть, поправьте меня, я не знаю, я знаю, что вот есть водопады к северу, востоку от Загорского, то есть Сергеева, вы знаете, да? Там оборудована купальня. Да. Это народное благочестие или какое? Там же священник приезжает.
Ну, скорее народное, конечно. Только вопрос благочестия ли, тут уже более сложно.
Ну, безусловно, народное, но это очень интересное явление, потому что, на самом деле, мы не знаем, в какой именно момент возникло почитание этого источника. В советское время был невероятно популярный источник в селе Глинкове, совсем рядом с Сергиевым Посадом.
Это могло быть замена исчезнувших храмов, или это было в дополнение? То есть это пробилась какая-то подспудная линия, которую давили до революции, или это само православие пошло навстречу народным запросам?
Вот в Подмосковье мы изучали одно село, Костыши. Там есть источник, где по преданию была найдена икона, которая почитается теперь в храме. Я так думаю, что почитание ее все-таки в советское время источников возникло. Нет, это не дореволюционно, скорее. Хорошо. Потому что до революции там была часовня, икона стояла в часовне, недалеко от этого места. И место сейчас видно, заметно, что там остались дубы. Но к источнику самому, мне кажется, что не ходили.
Не ходили. А явление, скажем, державной иконы. Ведь весь 19 век, листаешь епархиальные ведомости, там сотни рассказов о различных чудесах. Количество икон, которые являлись и исчезали, кстати, оно велико. Но
мне кажется, тут скорее Петя хотел сказать о том, что, ну, как мне думается, что роль духовенства может быть разной все-таки. Что в советское время духовенство охотно принимало участие в этих и крестных ходах, и молебнах на источниках, вхождение по полям, например, для урожая, в вызывании дождя, в каких-то вполне себе сельских практиках.
То есть это...
А в синодальный период, казалось бы, это не очень поощрялось, в том числе и консистории.
Но это железно не поощрялось. А как быть с идеей такой, прошу прощения, хрестоматийной или публицистической, что в духовенство пошли интеллигенты, как Лука Войно-Ясенецкий, Дурылин, отец Сергей Булгаков, Флоренский? Они же, чай, не ходили с призыванием дождя?
Интеллигенты, само собой, но все-таки их было меньшинство. Подавляющее большинство тех, кто был рукоположен в 20-е и в 30-е годы, это все-таки не интеллигенты.
И люди без образования, соответственно, и светского, и церковного.
Иногда без образования, иногда с каким-то минимальным образованием. По-разному.
Ну, можно посмотреть срез тех, кого канонизировали, новомучеников. Кто там?
Ну, я знаю, как бы...
Примерно. Там разные, конечно.
Разные,
но вот из нескольких подмосковных примеров у нас такие, что это были, ну, бывшие псаломщики, которые не имели духовного образования, кажется, или...
И до революции был заказан путь.
Не они никогда бы не стали священниками, конечно, потому что там и с поведением было не очень, и пьянствовали они лихо, потому что есть документ начала века, одно житие мы так пытались разобрать, и нашли там, ну... Довольно большие проблемы с поведением. Статьи по хулиганству и что-то такое. Потом он стал священником, потому что никого больше не было. Неизвестно, но, по крайней мере, был репрессирован, канонизирован, и теперь почитается как новомученик. Это интересные, конечно, примеры.
Ну, святой не обязательно должен быть совершенство. Тем более, если почитается.
Нет, я скорее не к осуждению, не в осуждении, а о том, что это просто были обычные люди, которые не пошли в священники никогда, если бы не революция.
А я прошу прощения, еще один миф 70-х годов, когда я, собственно, с этим совсем стал знакомиться вживую, что репрессии привели к тому, что в духовенстве оставались, ну уж, люди вот беззаветно преданные. Потому что, ну вот как Лукавый Несинецкий, он стал епископом, священником, епископом, потому что одного посадили епископа, второго, третьего, и он, как истинный интеллигент, счел необходимым, ну вот, заткнуть с собой. Потому что, ну, и стал четвертым, кого посадили. Зачем тогда было псаломщику идти в священники, когда он знал, что задавят, расстреляют?
Ну, потому что никого больше не было.
Но он мог пойти обходчиком.
Отказаться. Ну, я думаю, что они просто не задумывались о том, что арестуют, расстреляют. Сегодня нам это представляется очевидным. Но они просто жили, они служили. И я уверен, что они до самого последнего момента не осознавали, что все настолько плохо.
То есть красный террор гражданской войны их ничему не научил?
Информации было меньше, поэтому не знаю.
Но все-таки красный террор был за 20 лет до 1938 года.
Ну, за 18. Это большой сумме. Ну, а коллективизация? Все-таки основная волна, первая волна посадки духовенства была связана с коллективизацией, насколько я понимаю. Те, кто остались в 30-е годы.
И, как ни странно, многим из тех, кого посадили во время коллективизации, можно сказать, повезло, потому что они избежали большого террора. А кого-то посадили и во время коллективизации, и потом уже вторично в конце 30-х годов. Были и такие случаи.
Ну, были и по 3-4 раза, я помню. Я уже утром я знал биографию одного адвентиста. Он сидел с Александром Подробинником, который сидел не как владыка Афанасий Сахаров, там 30 лет. Он сидел 45, его сажали 6 раз. И он умер в заключении в 86-м году. Вот, так что православные в этом смысле совершенно не рекордсмены. А все-таки вот миф тогда о катакомбной церкви. Можно не говорить как о сколько-нибудь значимом явлении среди духовенства? Или это все верхушечное явление среди образованного слоя?
Ну, мне представляется, что это явление достаточно значимое, просто потому что мы знаем по источникам, что в Центральной России в 30-е, в 40-е годы катакомбников было много.
Много? Действительно, это десятки, много. Единицы, сотни?
Я думаю, что тысячи и даже десятки тысяч, но другое дело, что к 40-м годам это все-таки уже были в большей степени общины без священников.
А вообще, насколько этот феномен община и верующие без священника изменили психологию тогда уж все-таки рядовых православных? Ведь раньше при каждом селе, ну, все было понятно. Умер, вызываем. Вот. А когда резко сократилось...
Мне кажется, тут гендерные роли немножко поменялись, что роль женщин в церкви стала гораздо выше.
В церкви или в избе?
В общине, наверное.
А ну, можно говорить об общине? Вот закрыли храм, и все, кажется, и в радиусе 30 километров?
Мне кажется, что в какой-то мере можно.
То есть дореволюционная история не прошла бесследно?
Ну, потому что все-таки даже сейчас, спустя 100 лет, мы знаем, что старушки подмосковные, например, себя относят к конкретной церкви. Они помнят, что это был их приход. И поэтому они как-то держались все-таки сообща.
Отмечают престол?
Да, отмечают престол. Приезжают туда, и родственников собирают в этот день.
Старушки, а не старики?
Ну, стариков почти не осталось.
Ну, еще опять они старушки. Продолжительность жизни.
Ну, да.
А что вы тогда имеете в виду под гендерной ролью?
Ну, мне кажется, что женщины в основном стали сохранять какие-то основы православия, учить православию стали женщины, брать на себя роли. Ну, не знаю,
а почему
читать
не мужики?
Псалтырь.
Не мужчины, тысячи извинений.
Ну, не мужчины.
У старобрядцев ведь на мужчинах все-таки держалась в основном традиция, или я ошибаюсь?
Ну, на самом деле, не только, потому что и у старобрядцев в 20 веке было много общин, которые возглавлялись не наставниками, а наставницами.
Женщин больше сохранилось, они все-таки меньше страдали и в революцию, и потом в войне меньше погибло женщин.
То есть коллективизация в основном тоже выкашивала мужчин.
Да.
И коллективизация, да. И революция, и в конце концов Первая мировая война.
Моя прабабушка была женой псаломщика. И его посадили, а она вполне жила.
Ага. То есть вот этот вот имидж русской церкви, когда иностранцы стали приезжать и писать его «бабушка», но они даже не писали «бабушка», они писали «платочек», они неверно поняли, им говорили, что это платочки, платочек. И они решили, что платочек – это обозначение женщин пожилого возраста. Но это хорошо известно, это я тоже помню, в основном женское присутствие в храме. С середины 70-х стало меняться, до середины 70-х. Это тоже советская особенность, или до революции тоже так было?
Мне кажется, что в большей степени советская все-таки. Ну, тут я не могу вспомнить источников, которые рассказывали бы, как был гендерный состав храмов до революции.
Я думаю, что, безусловно, все-таки это особенность советская. Ну, можно вспомнить, скажем, фотографии на начало века, каких-нибудь крестных ходов или молебнов, и мы видим там, ну, одинаковые женщины и мужчины.
Ну, да, в литературе, наверное, тоже описание больше, когда вся семья едет в церковь. Просто все собираются, одеваются, все приехали.
То есть революция продвинула Россию неожиданно вперед, потому что женщина получила такой объем пространства и свободы в церкви, которую она бы никогда не получила до революции.
Ну да, и в алтаре тоже ведь.
В смысле?
Тоже алтарницы.
А что, до революции не было?
Не было, не было.
В основном
не
мужчины.
До революции не было категорически исключительно монахини в монастырях. То есть это было просто немыслимо. Это появилось в советское время, причем, честно говоря, у меня такое впечатление, что первоначально это было введено обновленцами в конце 20-х годов. Угу. Что есть такой обновленческий документ, в соответствии с которым разрешалось по благословению настоятеля допускать женщин к алтарному служению.
С условием ограничения нижнего порога возрастного. Или в этом документе?
В этом документе даже об этом ничего не говорится, но де-факто, видимо, это соблюдалось.
Ну, чаще вдовы или не обязательно?
На практике чаще да.
А если уж речь, если уж вы упомянули обновленство, это явление, оно как-то. Оно вообще какое? Это вот совсем искусственный феномен, созданный ГПУ или ЧК? Или это продолжение какого-то дореволюционного тренда? И оно бесследно исчезло? Или все-таки как-то вот изменило, опять же, традицию? Или туда ушли одни подлецы и подонки?
Оно исчезло бесследно, но, конечно, это явление очень сложное. И я бы не сказал, что там были одни подлецы и подонки. Об этом замечательно в свое время написал Краснов-Левитин, сказав, что были лидеры, люди, безусловно, очень яркие, но очень неоднозначные. И их охваченность идеей, к сожалению, привела к тому, что своими идеями они оправдывали поступки, иной раз откровенно бесчестные и бессовестные. Но основная масса обновленческого духовенства – это люди, далекие и от каких-либо идей
обновления. А почему они тогда пошли?
Очень многие из-за того, что обновленцы давали возможность вступить во второй брак. Такая история была, скажем, с моим прадедом, отцом Митрофаном Петровским. Он овдовел.
А, то есть не то, чтобы развестись.
Он овдовел, ага. Около 17-го года он де-факто вступил во второй брак. Эта история, естественно, не его одного. Он повторил судьбу очень многих своих современников. Сергий Строгородский ведь в свое время, еще в бытность епископом финляндским, предлагал разрешить второбрачие овдовевших священников. Это вот в отзывах о церковной реформе это есть. Прадед перешел в обновленчество исключительно потому, что обновленчество позволяло легализовать второй брак, потому что, конечно, его эта ситуация тяготила. И таких священников было огромное количество.
И он там и скончался?
Он был репрессирован в конце 30-х, да.
Но ведь, поправьте меня, но довольно многие обновленцы вот после 43-го, причем именно лидеры, были инкорпорированы в Московскую патриархию. Ну, самый яркий пример – владыка Сергий Ларин,
да,
вот,
да,
который был человек довольно с такой не очень хорошей репутацией. Взяли по настоянию органов, понятно.
Руку положили в архиерею, да.
Мне помнится, говорили, что отец Виталий Боровой, в свое время знаменитый, много лет предстоятель в Елопском соборе фактически, всю жизнь чуть-чуть сомневался, точно ли у него действительное рукоположение. Потому что его рукополагал в Минске епископ, который был возобновленцем, и с хиротонией которого были большие-большие вопросы. Вот, может быть, это объясняет некоторую такую ангельскую толерантность отца Виталия, который сделал его знаменитым. А все-таки вот эти вот фракционные разделения, юрисдикционные разделения, они как-то повлияли на атмосферу внутри церкви?
Ну, в какой-то степени, безусловно, повлияли. Но все-таки надо дифференцировать церковную политику и реальную жизнь. Мне вспоминается замечательный совершенно эпизод в воспоминаниях Красного Левицына. Он вспоминает свой разговор с одним старым питерским диаконом, обновленцем. Это было в 30-е годы, и он сказал, да это начальство между собой скандалит, мы к этому никакого отношения не имеем. Ну и есть такое мнение, что прихожане некоторых приходов даже не подозревали, что их приход обновленческий.
И, в общем, мы про это очень мало знаем, похоже.
А насколько справедлив тезис? Он был уже в середине 70-х, и мне кажется, он даже у того же Красного Левитина был. Правда, тогда катакомбниками никто так целенаправленно не занимался. Но я помню все эти разговоры о том, что катакомбники – это одичавшие православные, это люди, потерявшие религиозную грамотность, в отсутствие духовенства, всплеск самых разнообразных суеверий. То есть, в общем, не стоит разговора, что это уже не православие, не церковь, а, может быть, не христианство, а так
язычество. А кто был инициатором такой позиции?
Разные люди. Я могу сказать, кто внес, мне кажется, вклад в критику этой позиции. Исследование Ольги Васильевой, да? Угу. Вот, которая просто проводила полевые исследования. Вот ездила, вела разговоры с теми, кто отсидел в 50-е, и выяснялось, что, в общем, не такие уж они и дикие.
Ну, да.
Ты все-таки одичали или нет? Насколько роль священника-то, оказывается, велика?
Мне кажется, что для советского времени не только разделение внутри православия, но и разделение внутри христианства не так важны были. Гораздо важнее было, человек верующий или неверующий. Так же и говорили чаще всего. Православный, не католик, человек верующий. И что это как-то сближало всех. Оказывается, более важным, чем юридические разделения. Ситуация такой внешнего
разделение,
давления.
Может быть, а уровень культуры. Кстати, католики, вот начало 90-х, едут в Сибирь немцы проведать ссыльных немцев. И я помню, как священники возвращались и рассказывали очень экзотическо. Такие новости, во что мутировало римо-католичество или лютеранство у немцев, которые по 40 лет жили в полной изоляции. В Центральной России такое бывало? Мутации.
Ну, тут сложно сказать, не имея источников. Не знаю. Наверное, могли быть, конечно. Но в общем, это обычная нормальная практика, когда есть...
Народ дичает, это нормально?
Нет, не что народ дичает, нормально. А что любая религиозная практика отличается от нормативного христианства.
Ну, вы сообщили потом, мне исключительно ценную информацию.
Ну, и потом мне кажется, что вот если говорить о таком одичании, то, безусловно, действительно, некоторый был миф об этом одичании, запущенный, вполне возможно, еще во второй половине 40-х годов, когда активные молодые священники, а такие были в те годы, вот успевшие закончить только открывшиеся богословские курсы или даже уже семинарию, вот на практике сталкивались с этими катакомбными общинами. Мне вспоминается, например, один документ конца 40-х годов, присланный в Синод. Это такие отчеты о религиозной жизни в епархиях. И вот откуда-то с юга России, по-моему, из Ставропольской епархии прислали сообщение о том, что там существует некая, как они это обозначили, секта дедушек. Потому что это вот общины, которые возглавляются такими деревенскими стариками, которые крестят, отпевают, совершают мирянским чином вечернюю и утреннюю, но в этом отчете, безусловно, все очень сильно упрощено, потому что речь идет о том, что вот раньше, допустим, в самом конце 30-х годов или в начале 40-х, когда все церкви в округе были закрыты, это было более-менее оправдано. А вот теперь церкви открываются, и эти дедушки, казалось бы, должны сдать свои позиции, а они не сдаются, как считали, соответственно, в епархии из корыстных соображений, и поэтому они говорят своим прихожанам, что вот вы в церкви не ходите, там все неправильно. Но очевидно, что это были ИПХ, истинно православные христиане, которые, соответственно, по идейным соображениям не позволяли своим прихожанам посещать патриархийные приходы. То есть, безусловно, этот вот элемент одичания как-то преувеличен, с одной стороны, но в какой-то степени это все-таки могло быть. Ну, в любом случае, надо помнить о том, что это люди очень простые. И тот же Краснов-Левицин писал о том, что большинство катакомбников – это люди очень искренние, но очень простые.
Я напоминаю, это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная тому, было ли советское православие. У нас в гостях историки, религиоведы Петр Чистяков, Ксения Сергазина. И краткое видеоинтервью о том, было ли православное, было ли советское православие, нам любезно дал отец Михаил Ардов. Слово ему.
Московская патриархия как была придатком государства и детищем Сталина, так она в этом жанре и остается. Но, тем не менее, в те времена было некое преимущество, потому что церковь, там была идея уничтожить ее. Хрущев считал, что к 80-му году уже ни церкви не будет. При этом Хрущев сказал, что попов надо брать не за глотку, а за брюхо. То есть налоги вводились чудовищные, так сказать, для священнослужителей, все. Все так. Но, тем не менее, было некое преимущество, потому что мы себя чувствовали, что мы в гетто некотором, что некоторые обязанности и порядки, которые существуют в советском обществе, нас не касаются. И вот мое решение в свое время, когда я уже стал полноценным членом церкви, уйти из литераторов священнослужителей, в частности, вот именно это, что это был вид внутренней миграции. Нам казалось, что когда большевики уйдут со сцены, мы это предвидели, то тогда в Московской патриархии будет покаяние, будут наиболее одинозные фигуры удалены и так далее, и так далее. Но этого ничего не произошло. Вот поэтому в 1993 году я из Московской патриархии ушел в зарубежную церковь. Но потом ГБшники прихватили и зарубежную церковь. Не всю, но две трети. Сейчас ее уже практически не существует. Когда мне теперь говорят, что в Московской патриархии очень много усердных, верующих, священников, которые, так сказать, очень хороших. Я говорю, да, я это не отрицаю. Но когда я жил при советской власти, я знал там председателей колхозов или каких-то директоров фабрик, которые были очень порядочные, они заботились о своих работниках, вообще всячески, все-все. Но они, естественно, были члены партии. Так вот, то, что они были члены партии, вот такие были члены партии, то организация ВКПБ КПСС не переставала быть преступной и, так сказать, античеловеческой, антихристианской.
Как вам такое свидетельство очевидца?
Михаил Прекрасен.
Отец Михаил Прекрасен.
Но про гетто, мне кажется, это правда, что действительно могло быть такое ощущение и было, что это некое отдельное изолированное пространство, как даже не государство в государстве, а, ну, действительно церковь, внутри этого государства. И это сплачивало людей, это было важным. И, может быть, это и для религии
гораздо лучше, чем сейчас, например. То есть, на ваш взгляд, это скорее был позитивный фактор?
Ну, скажем, вынужденный фактор, но с некоторыми позитивными последствиями.
Просто в английском мне вспоминается слово parochial, приходской. Ну, у нас это называется фракционностью. Оно у англичан обозначает такой вот мелкотравчатый, психология осажденной крепости, негативный термин.
Ну, мне кажется, что отчасти, если сравнивать с дореволюционным благочестием, то здесь даже и позитивный момент можно найти, наверное.
Какой?
Ну, вот вы уже упоминали об этом, говоря про тех, кто пошел в священство вполне искренне, зная, что потом пострадает. Что действительно люди верили, не боясь последствий. Были вполне искренни и ходили в церковь не потому, что нужно было раз в год причащаться, исповедоваться и заносить себя в книгу, а в совершенно других условиях, как бы добровольно.
В своих воспоминаниях 1978 года, надиктованных на магнитофон, отец Александр Минь вспоминал, что он был знаком с мечовцами, был знаком с несколькими людьми, ну, как Сергей Иосифович Фудрин и так далее, но они все страшно боялись контакта. И это, в общем, соответствует ведь тому, что говорят все мемуаристы, что сталинские годы напрочь обрубили в людях готовность идти на контакт. Вот к вопросу о гетто. Я сам был свидетелем того, почему ходили к Меню, к Дудко, к Дивакову, потому что священников, которые заговаривали с прихожанами после службы, их были единицы.
Единицы, да. Более того, многие священники не общались даже друг с другом. Ой. Мне несколько лет тому назад довелось общаться с уже покойным, к сожалению, теперь отцом Анатолием Кузнецовым. Он много лет прослужил в церкви села Чашниково, совсем рядом с аэропортом Шереметьево. А начинал он совсем молодым священником в самом конце 50-х годов в Михайловской слободе, в единоверческом приходе. И он, собственно, был последним священником этого прихода перед закрытием. И вот я приехал к нему в надежде, что он расскажет не только о своем служении в слободе, но и о своих соседях. Но оказалось, что он абсолютно никого не знал, кроме своего благочинного.
Но это тогда даже не гетто. Гетто
он сказал,
ну,
я ни с кем не общался,
знает.
Я никого не знал, я никого не видел. Но действительно бывали такие случаи, но в то же время действительно справедливо, что все-таки если в советское время человек приходил в церковь, он делал это не случайно, он делал это, безусловно, искренне.
О, искренность сама по себе не достоинство, потому что там Л.П. Берия, наверное, был искренен, или нарком Ежов, смотря что выражается искренностью. Если искренность выражает искреннюю ксенофобию, насколько справедлив тот имидж церкви, который рисовали атеистические пропагандисты, что это вот последующие кулаков, что это люди, которые ненавидят всех и вся, вот бывшие аристократы и так далее, противники советской власти, что это действительно эскапизм?
Этот имидж, безусловно, несправедлив, хотя бы в силу того, что это очень сильное упрощение. Когда читаешь эти атеистические книги и брошюры, то складывается такое впечатление, что их авторы убеждены или хотят своих читателей убедить в том, что все священники абсолютно одинаковые, что они мыслят абсолютно одинаково. Но при этом ведь нужно понимать, что это все разные люди с разными взглядами, с разными судьбами.
А как бы вы обозначили такие вот сектора священства 60-х годов или 50-х? Оттепель, она же ведь была и для церкви оттепель.
Скорее, какие типы священства?
Или да, типы, да.
Ну, во-первых, город и село, мне кажется, нужно разделять. Городские священники и сельские.
То есть Мень – это сельский священник?
Ну, просто нет, Мень, конечно, городской. Но потом,
а в чем разница психологическая между сельским и городским?
Мне кажется, важна какая-то привязка к этой конкретной местности, к этому региону. Что сельский священник чаще будет из своих же, оттуда, из этой местности. Не всегда.
Но... И в результате он более часто. Ксенофобен, менее открыт интеллигенции.
Нет, скорее просто его дистанция между ним и прихожанами будет другая, могла быть другой. О. Что он как бы свой.
Ближе.
Да. Он как бы свой. Он понимает традицию, он понимает, он знает, где там местные святыни какие. Он знает, что ближе людям, которые к нему приходят.
Для как бы один из своих. Для советского городского православного прихода, его психологии, была характерна общегородская такая анонимность? Или все-таки институт, духовный наставник, духовный сын, дочь был развит?
Анонимность, безусловно, присутствовала. Во-первых, ведь были священники, которые служили довольно далеко от того места, где они жили, скажем, в другом районе Москвы, или, скажем, он жил в Москве, а служил в Подмосковье, и у себя дома он старался не афишировать, что он священник.
То есть в рясах не ходили, хотя это было запрещено.
В рясах не ходили, абсолютно. И были случаи, мне рассказывали о таких случаях, что священники очень плохо знали своих прихожан. То есть какие-то люди приходят, уходят, но что это за люди, что у них в умах? И ведь очень было распространено общая исповедь. Мне вспоминается отец Валентин Юшкевич, который служил в Клетниках, вот он всегда проводил общую исповедь. И как-то он прямо сказал, что мы старались не слушать. Потому что, ну, а мало ли что.
Ого. Минуточку. Вот этот миф о том, что Петр Великий обязал доносить, хотя, по-моему, в истории русского православия ни один священник никогда ни на кого не донес, потому что не было идиотов, которые бы на исповеди предупреждали. Хочу изменить.
В 18 веке, мне кажется, были.
В 18
веке? Да,
бывало. Окей, хорошо. То есть нехорошо, очень плохо. Насколько справедлив был вот этот страх священника перед прихожанином, и был ли страх прихожанина перед священником в советские годы, что агент возможно?
Ну, я бы сказал, что этот страх мог присутствовать, потому что, во-первых, все-таки над всеми священниками дамокловым мечом висело постановление 29-го года, в соответствии с которым можно было исключительно служить. Какая бы то ни была иная деятельность, будь то благотворительность, будь то какие-то дополнительные лекции, занятия, или, как было сформулировано в этом законе, обучение религии, все это было запрещено, и в результате многие священники просто боялись разговаривать с прихожанами, кроме как на исповеди, чтобы, соответственно, это не было и истолковано как обучение религии. Что касается...
А исповедь общая?
А исповедь, ну, могла быть общая. Что касается вот того, боялись ли прихожане, ну, кто-то, безусловно, опасался. Это факт.
Ну, были же семьи такие духовные, да, мечовцев упоминали, и последователи Коляды были. В общем, много было священников.
Последователи Коляды, в смысле отца Глеба?
Да.
Но вроде бы он служил у себя на квартире только с семейством, причем тщательно так зашторивался, чтобы об этом никто не знал.
Ну, похоже, что были не только родственники.
Да? Ага. Но все-таки вот оттепель, когда начинается чуть-чуть побольше свободы. Но ведь она очень радикально по-разному отразилась на положении верующих и неверующих. Для неверующих это оттепель, а для верующих это довольно жесткие новые гонения. Вот. Крещение Светланы Аллилуевой в этом контексте. Что это за драма такая? Как это стало возможно? Как мог священник пойти на такое? Вот. То есть для церкви оттепель все-таки была в плюсе или в минусе?
Ну, говоря о влиянии оттепели на церковь, я прежде всего все-таки вспомнил бы предшествующие события, я вспомнил бы то, что произошло в 43-м году, вот эту знаменитую встречу Сталина с тремя митрополитами и последовавший вслед за этим выход церкви в общественное пространство, ситуация была очень неоднозначной. С одной стороны, очевидно, что церковь была окончательно порабощена советской властью. В то же время определенные возможности были даны, и церковь ими все-таки воспользовалась. Если посмотреть отчеты уполномоченных конца 40-х годов, то мы увидим, что они заметили уже в то время, что есть две категории священников. Есть старые священники, рукоположенные еще до революции, в самом начале 20-х годов. Кто-то из них прошел через лагеря, кому-то удалось этого избежать, но все это происходило на их глазах. Они были людьми уже довольно пожилыми, запуганными, измученными, и они старались жить незаметно. В то же время к концу 40-х годов уже появились активные молодые священники, успевшие к этому времени закончить семинарию. И вот, скажем, небезызвестного московского уполномоченного Трушина, эти молодые священники однозначно раздражали, потому что, скажем, были приходы, которые уже были намечены к закрытию, потому что там служит старый священник, служит исключительно всеношную в субботу и литургию в воскресенье, не проповедует, приход очень маленький, все время уменьшается, потом ему на смену приходит молодой активный священник, который служит больше и проповедует, и народ к нему потянулся. Был, например, такой отец Григорий Петров из Каширы. Вот им Трушин был страшно недоволен, и в конце концов ему все-таки удалось лишить его регистрации, но потом его восстановили, но там была довольно сложная история. А они даже умудрились у себя на приходе издавать такой церковный самиздат.
Это как это издавать? На машинке?
На машинке, и были такие акафисты, каноны.
Неописуемо. А вот эта концепция, которую, кстати, по-моему, разделяет отец Михаил Ардов, что 43-й год упомянутый, что Сталин, в сущности, создал новую церковь с точки зрения религиоведа. Не догматика, а религиоведа. Действительно можно говорить о каком-то качественном рубеже?
Мне кажется, что да.
В чем отличие тогда от
предыдущей? Я бы сказала, что тут надо делить, наверное, на четыре больших периода. Дореволюционная религиозность, конец 19-го, начало 20-го до революции. Потом, наверное, 20-е годы, 30-е.
43-й.
Наверное, до войны. Все-таки война такой тяжелый рубеж, я бы его вообще выделила отдельно, не рассматривала здесь. Потом после 43-го и до, наверное, конца 80-х, может быть, даже до начала 80-х, тут не уверена.
А что тогда из религиозности, вот так как вы широко обозначили 40-х, 80-х, и что поменялось в перестройку, условно говоря? Количество или качество?
И качество, и количество. Мне кажется, что...
В направлении.
Все-таки религиозное возрождение в каком-то виде было в 90-х, в конце 80-х и в 90-е. И много молодых священников пришло, образованных, интеллигентных, с образованием. И это уже качество, а не количество. И даже деятельность отца Александра Мени ведь тоже.
Но отца Александра убили в 90-м. Но его учеников
за те годы, пока был активен, он успел сделать так много, что последствия сейчас еще в некотором смысле сохранились.
В 90-е отец Владимир Воробьев, Георгий Кочетков, их ученики и так далее. Это, наверное, даже больше, чем ученики отца Александра Меня. А качественно что изменилось? Или вы ощущаете, но не можете сказать?
Я думаю, что с открытием новых церквей все-таки что-то изменилось и качественно тоже. Стали больше даже не проповедовать, пожалуй, а обучать религии, так скажем.
Минуточку. Вы начали с того, что отличительная черта советского православия – это лишенная цензуры консистории, народное благочестие стало расти и выходить на поверхность.
Да.
Культ блаженной Матронушки – это народное благочестие или что?
Однозначно народное, конечно. Начало его народное, а современное почитание, я бы сказала, церковный бизнес-проект.
Это такая очень интересная ситуация. Действительно, получается, что это изначально был очень локальный культ. Ее почитали исключительно на Даниловском кладбище, потом, соответственно, включился этот церковный бизнес. Проект, и благодаря тем установкам, которые были заданы сверху, некое такое второе дыхание получило ее народное почитание, но это уже что-то абсолютно новое, абсолютно даже, я бы сказал, нетрадиционное.
Но это интересно, потому что это культ, который как бы внедрен сверху.
Сверху.
Его пространство.
Девочка, ну вот сверху пытались внедрить культ царя Николая II и культ Матронушки. Но культ Матронушки расцветает, а к мощам царя безотносительно, подлинные, неподлинные, ноль народа.
Это скорее гендерное тоже. Мне кажется, что Матронушка скорее женский культ, а почитание царя скорее мужской.
О, как интересно. А там ведь еще и царица.
Ну, в роль царицы там все-таки меньше.
Ну и потом, если бы церковь признала подлинность останков, я думаю, что все развивалось бы по-другому.
И там важнее, наверное, монархизм важнее идеология в культе царя.
Минуточку.
Чем, собственно, почитание
Матронушки. Антимонархизм важнее. В народе жив антимонархизм, который был перед революцией и который, собственно, к ней привел.
Сейчас.
В 60-е, 70-е. Можно говорить о православии? Ведь кого-то даже сажали, помнится, в 37-м, когда сажали по любому поводу, за то, что царские врата в церкви, значит, вы монархическая контрреволюционная организация.
Мне вспоминается один скандал, который имел место в Раменском районе в, если я не ошибаюсь, конце 50-х годов, потому что совершался крестный ход, абсолютно разрешенный, просто вокруг церкви, в престольный праздник, но оказалось, что на хоругвях орлы, двуглавые. Вот кто-то это заметил и донес.
Византийские. Я помню их в Новодевичьем монастыре, такие хоругви. В 70-е. Потом они, там был большой ремонт, и они исчезли, к сожалению, вместе с изумительным фантастическим иконостасом, алюминиевым. В 900-е годы это было все.
С накладками они?
Да, да, это был клад, ну, не кованый, но вот литой, алюминиевый иконостас. Культ Ксении Петербургской в 70-е годы, 60-е. Чем-то отличается от современного культа Блаженной Матронушки?
Конечно. Мне кажется, что петербургский культ Блаженной Ксении, он довольно старый, народный, непрерывающийся, не введенный сверху. Скорее, он...
Это формальное различие, а содержательно, психологически. Просто что из советского благочестия ушло, что может быть позитивного? Угу. Можно так спросить? Было ли в нем что-то, что утрачено, а что вы бы, может быть...
Именно в благочестии.
Ну, православие, набожность, пиета.
Интересный вопрос, я бы сказал,
думаю, что... да, ушло.
Позитивное?
Позитивное тоже. Ну, во-первых, все-таки... Это слово «верующий» теперь уходит, что мне очень жаль.
Понял.
Ну, все-таки сейчас чаще говорят о себе «я православный» или «я католик», почти не говорят «я верующий», и с этим ушла целая культурная составляющая, мне кажется, этого слова, этого феномена.
Ага.
Может быть,
как-то... То есть стало больше мистики, но меньше веры?
Больше позиционирования себя, скорее, больше статусного, чем, собственно, религиозного, подлинного. Ну, я помню, например, там, в 80-е годы старушек, у меня у бабушки было две соседки, обе ходили в церковь, обе пели там. И они всегда были кроткие и никогда не говорили о своей вере никому, но она была видна в их поведении, в том, что они делали, как они преподносили себя. Сейчас все-таки по-другому.
Да,
все-таки. Но это скорее повседневность, наверное, не столько религиозность.
Но религиозность советского времени все-таки действительно была гораздо более искренней, чем сегодня. Действительно говорили верующие или глубоко верующие, если хотели подчеркнуть, что это действительно человек верующий всерьез. И я бы сказал, что не было нарочитости, не было чего-то демонстративного. Но как-то все это делалось тихо, незаметно, там тихо, допустим, ходили на кладбище на Пасху.
Ну, в храм-то на Пасху тихо не пройдешь, особенно если студент.
Не пройдешь.
Чем очередь к реликвиям храма Христа Спасителя отличается от... тех же людей в 70-е годы.
Но особенность этой очереди в том, что подавляющее большинство в ней стоящих – это люди абсолютно не церковные. не практикующие, как я бы сказал, но тем не менее, хотя регулярно в церкви они не бывают, они считают нужным сюда прийти.
А я прошу прощения, это, наверное, не научный вопрос, но религиоведческий. А хорошо или плохо, что церковь из некоторого такого вот гетто и ядра, где уж либо ты верующий, ну, промежуточного состояния нет, и вдруг вот верующие и околоцерковные. То есть вот у этого ядра появился хвост, как у кометы, огромный. Но ядро-то ведь, наверное, есть. Что естественнее для религии в
Когда религия становится социума? Государственной, так обычно и бывает. Ну, например, христианство 4 века было, наверное, таким же.
А в современной Франции? Больше похоже на советское православие?
Но в современной Франции скорее пострелигиозность в некотором смысле.
Да, но посещаемость-то выше, чем в России. 15%, 15-20% идут на мессу.
Похоже ли на советскую религиозность? Наверное, по-другому все-таки. Может быть, мы до этого периода еще дойдем.
Ага.
Так мне кажется, что это скорее будущее для нас, чем прошлое.
Так вы бы оценили все-таки, подводя некоторый итог, как позитивное развитие событий с появлением в 90-е годы религиозной свободы, по крайней мере, для православных? Или что-то утрачено, что хорошо было бы возродить и сохранить?
Мне кажется, что ситуация очень сложная, потому что, с одной стороны, религиозная свобода – это, безусловно, позитивно. С другой стороны, на этом фоне возникло очень много действительно сложных и негативных явлений. Я бы, подводя итог, сказал бы, что ни в коем случае нельзя смотреть на религиозность советского времени как на нечто неправильное. Я заметил, что у современной церковной молодежи это есть такое пренебрежительно-скептическое отношение к верующим советского времени, и к священникам, служившим в те годы, именно в послевоенные годы, потому что есть культ новомучеников. Но вот у меня такое впечатление, что эта молодежь считает, что после 1938 года вот как отрезало, все достойные люди погибли, и остались вот такие жалкие, забитые, запуганные священники, которых в лучшем случае можно только пожалеть, посочувствовать им, а в худшем случае следует отнестись с ним с каким-то осуждением. Вот ни в коем случае нельзя этого делать. Надо помнить о том, что в эти непростые годы в церкви было очень много искренних людей и очень много смелых людей. Вот, скажем, тот же самый Трушин, которого мы сегодня вспоминали, с большим раздражением отметил в отчете, если не ошибаюсь, 1961 года, что священник из Кривцов Раменского района останавливает на улицах школьников, молодых людей, с ними разговаривает, зовет их в церковь. Ну и где мы видим в этом рассказе забитого и запуганного священника?
Говорил Петр Чистяков, один из двух наших сегодняшних гостей, историк, второй наш гость Ксения Сергазина. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения о том, был ли особый советский православие. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.